Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Как учить будущих специалистов по России? Узость и широта словистики. Традиции и энциклопедизм. Можно ли изучать раннего Булгакова, не читая при этом позднего? Наш гость – Валентина Полухина, исследователь жизни и творчества Иосифа Бродского, профессор Британского университета Килл. Впервые в эфире 3 июля 1999 года.
У микрофона Иван Толстой. Как учить будущих специалистов по России? В пражской студии «Свободы» профессор из Британского университета Килл Валентина Полухина. Валентина Платоновна, вы британский русист. Чем это отличается, скажем, от французского русиста, от испанского русиста и от американского русиста? Русский слушатель и читатель больше знает, по-видимому, русистов из Америки. Из огромной страны, которая интересуется другой огромной страной.
Американская русистика отличается тем, что американским словистам больше платят, чем английским. Американский университет, я провела полгода в 80-м году в Ан Арбор, это Мичиганский университет, и немножко знакома с ними. Английская русистика более обширная, охватывает много областей. Чем бы человек ни занимался, он занимается еще чем-то. Это не такая узкая специфика, как, например, в Америке, где если ты занимаешься Булгаковым и пишешь диссертацию по раннему Булгакову, ты даже можешь не читать «Мастера и Маргариту». Но в Америке больше звезд. В Америке больше известных ученых, ученых с именами, что само по себе привлекает больше студентов, более качественных аспирантов, следовательно, тянет за собой исследовательскую работу на более высокий уровень, чем в Англии.
А как сочетать в таком случае более высокий уровень и не чтение других произведений того же автора, который ты изучаешь? В конце концов, это как бы распространенная шутка или что-то за этим стоит?
Это не шутка, это факт. Я жила с аспиранткой, которая занималась Булгаковым. Дело в том, что происходит, видимо, какой-то естественный отбор. Они действительно очень узко как-то начинают, а потом, видимо, не знаю, что-то происходит на каком-то этапе. Потому что, на самом деле, если мы говорим об звездах в американских университетах, то половина из них будут иностранцы. Есть блестящие американские словисты. Ну, не знаю, могу назвать своих коллег. Дэвид Бетти, Барри Шер из более раннего периода, конечно. Есть какие-то люди. Такого уровня в Англии почти нет. В Англии ушли профессора-эрудиты. Ушло поколение профессоров-энтузиастов. Когда, например, профессор английской кафедры Генри Гиффорд пишет монографию о Пастернаке, или профессор французской кафедры Пита Франс, переводчик Айги, пишет книжку о современной русской поэзии. Таких людей больше нет. Пришли опять, действительно, может быть, по американскому образцу, поколение людей более узкоспециализированных. Или, наоборот, более широко специализированных. Например, о писателях и поэтах-женщинах. Это по-прежнему очень модно заниматься и на уровне студенческом, и аспирантском, и исследовательском. Катриона Келли, одна из первых английских словистов, которая составила антологию женской поэзии всех времен, так сказать, до современного дня. Она же написала историю поэтов женщин. Мой коллега Джон Эндрю тоже, так сказать, феминист и занимается в основном, если не женщинами-писателями, то женскими характерами у писателей XIX века.
Такой интерес, кстати, связан с политической корректностью?
Я думаю, что связан не столько, может быть, с политической корректностью. В Англии это меньше, хотя существует, но меньше. Это связано с тем, чтобы привлечь как можно больше студентов. И здесь мы можем перейти к проблеме, которая сейчас стоит перед всеми славянскими кафедрами русского языка и литературы во всем мире. Это катастрофическое падение интереса к России. Количество студентов уменьшается в такой пропорции, что за последние 10 лет в Англии закрыто по меньшей мере 8-10 кафедр. Их было, по-моему, по крайней мере, около 40-50 что-нибудь. Сейчас, наверное, 25, около 30 осталось. Мой самый большой аргумент, что если так дело пойдет, то я предвижу, что через 15 лет Англией будут управлять люди, которые абсолютно ничего не знают о России, как это уже было накануне Второй мировой войны. Потому что заниматься русским языком, русской литературой, это не просто русская литература. Вы знаете, что трудно найти стихотворение или и рассказ, или роман, где бы жирные пальцы политики не оставили своих следов. Так что это гораздо больше. Всегда нам приходится объяснять ситуацию, политическую ситуацию, в которой поэт, писатель творил, писал и так далее. Мы тянем за собой огромное количество информации о истории, политике, структуре государственной системы и так далее. И все это уходит. Это очень грустное явление.
Но если взять вот теперешнего студента, который, по-видимому, не может уже не изучать русский язык, раз он сейчас приходит на русскую кафедру, то это его любовь. Можно ли попробовать составить психологический портрет такого среднего ученика?
Можно. Но еще, прежде чем я попытаюсь это сделать, я скажу такую вещь. Все, кто действительно изучают русский язык и литературу, и кто провел год в России, они влюбляются в Россию. Они совершенно не видят там никакой опасности. Они возвращаются, полны совершенно интереса, энтузиазма. И почти все из них хотят вернуться еще и найти работу. И в этом году, например, четверо из наших студентов уезжают в Россию элементарно самую дешевую оплату просто преподавать английский язык. Они не специалисты. Только для того, чтобы быть в России, улучшить свой русский, узнать лучше Россию. Психологический портрет составить гораздо сложнее, но я думаю, одна из составных будет, наверное, не просто, там сказать, вот интерес. Интерес к России может как-то случайно родиться. Что-то прочитал, кого-то встретил, что-то услышал, потому что очень рано выбор, в конце концов, это 18-летние, 19-летние мальчики и девочки. Я задавалась другим вопросом, что это за люди, которые влюбляются в Россию? Всякий раз, когда я посещаю Россию, я возвращаюсь оттуда очень тяжелым, грустным чувством, чувством вины, чувством угнетенным, что мои любимые писатели, поэты, с которыми я дружу, которых посещаю, живут в такой нищете, так нуждаются. Они же получают, я думаю, такое внимание в России к себе лично. С ними все хотят встречаться, все ими интересуются, чего они никогда не получали и не получат в Англии. По природе просто разной психики. Я думаю, что это люди, естественно, уже тогда другого темперамента. Им нужно это внимание, это тепло, это интерес, который Россия, в силу опять своей специфики, вам не нужно объяснять, всегда относится к иностранцам лучше, чем к своим собственным гражданам. Это исключение в Англии. Уважают своих собственных граждан, прежде всего, а не иностранцев.
Ну, а вы, Валентина Платоновна, чему учите ваших студентов вы?
Когда я приехала, мне несколько лет ушло на то, что я огорчалась их глубокому незнанию элементарных вещей, классических имен. Я преподавала 20 век поэзию и прозу. Они знают прекрасно, например, что будет там у меня, допустим, Бабель, Булгаков, Платонов, Солженицын, Шаламов. И что на экзаменах два из этих писателей будут непременно. Как только они сделали свои, так сказать, семинары по этим авторам и написали эссе, они могут пропускать или не читать, или обходиться самыми поверхностными знаниями от других. Меня это безумно огорчало. Пока я не поняла, что нужно изменить мое советское отношение к образованию, то есть знать все хотя бы понемногу, и стыдно не знать, им не стыдно не знать. Система английского образования задумана так, что главным образом нужно их учить думать, развивать самостоятельные мысли, идеи. Это действительно можно сделать на одном писателе или поэте. Не нужно для этого знать 22 писателя и поэта. И это изменило мое отношение. И я стала, например, когда я преподаю поэзию, я им показываю красоту языка, психику поэта. Я задаю им вопросы, не какая система рифм здесь или какая система тропов, что я бы хотела знать, потому что это мое слабое место. А я их спрашиваю, как это стихотворение улучшило вас как человека? Изменило ли оно какую-то точку зрения, будь то на Бога, на любовь, на отдельную личность? И это всегда срабатывает. Это их немножко удивляет, они не ожидали такого подхода, и они начинают смотреть на стихотворение по-другому.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Как учить будущих специалистов по России? В пражской студии «Свободы» профессор из Британского университета Кил Валентина Полухина. Русский менталитет вообще понятен англичанину?
Нет, глубоко чужд. Наша широта, наше желание двигаться немножко к экстремальной точке зрения, будь то она негативная или позитивная, наша сентиментальность, мелодраматичность, тенденция, не знаю, к слезливости. Я помню, у нас одно время существовала система вопросников о преподавателях. Студенты отвечали на вопросы о качестве преподавания и о преподавателе. И я получила ответы с жалобой Валентина Полухина заставляет нас плакать над трагической судьбой русских поэтов. И всякий раз после того, когда я входила в аудиторию, я говорила себе, ты будешь абсолютно спокойной, холодной, как англичане, о ком бы ты ни читала, о Цветаеве, о Мандельштаме или о Бродском. Меня хватало на 10 минут. Потом я взлетала и обливалась слезами, вызывая слезы у своих студентов. Это чуждо, конечно, глубоко чуждо. Они могут улыбаться, им это симпатично, они могут терпеть англичанам, сдержанным англичанам, которые не любят проявлять свои чувства. Им где-то это симпатично, и они многое вам прощают, потому что с их точки зрения это эксцентричность, это даже может быть тоска по тому, что они утратили давно. Наша сентиментальность, наша открытость, наша повышенная чувствительность, им симпатично, но они сами никогда такими быть не могут. В большом количестве, я думаю, что это их раздражает.
Но душой они не принимают русский взгляд, а умом они Россию понимают?
Я думаю, что не понимают умом. Это беда не столько студентов, которые занимаются русским языком, сколько наших правителей, министров, премьер-министров и так далее. Потому что если бы они понимали умом, они по-другому бы отнеслись к периоду Горбачевой гласности. Они по-другому бы вели себя все эти годы. Потому что столько возможностей, сколько сейчас открывается России, только слепому не видно. Я совершенно не понимаю этой ограниченности Запада. Например, миссис Тачи, когда она флиртовала с Горбачевым, простите, это так подавали, она могла бы открыть десятки, сотни маленьких таких колледжей английских по всему Советскому Союзу. И они были бы заполнены студентами. Не только желающим изучать английский язык, но и просто to know how, учиться вот это самое management, которому сейчас они учатся. Это можно было бы сделать 10 лет назад. И, может быть, что-то пошло немножко по-другому.
Хочется расплакаться над трагической судьбой России в вашем изложении.
Я думаю, что хочется расплакаться над близорукостью западных политиков. Судьба России трагическая в любом случае. Я думаю, что Россия сумеет с этим справиться, но потери Запада более серьезные.
Валентина Платоновна, ну а ваши узкопрофессиональные или широкопрофессиональные, простите, интересы в какой области лежат?
Конечно, поэзия, современная поэзия. Поэзия просто действительно современного, текущего дня. Живые поэты, мои друзья. Я думала, почему я так до степени obsession я этим занимаюсь. И я поняла для себя, что я в какой-то степени чувствую почти вину, что я живу последние 26 лет в таких комфортабельных условиях по сравнению с моими коллегами из МГУ или из Московского университета дружбы народов, где я преподавала, и тем более по сравнению с поэтами, которыми я восхищаюсь, которых я люблю, которым я должна помочь. И единственное, что я могу для них сделать, это их или перевести, или пригласить в Англию, или еще любым способом как-то помочь. Я помню, при первом моем визите после длительного перерыва в Россию, это был 90-й год, на конференцию, одну из первых конференций по Бродскому, я встретилась с двумя маленькими русскими поэтами из Москвы. Маленькими, потому что им было по 17-19 лет. Это был Дима Кузьмин, ныне уже известный критик и поэт, и его приятель, они были студенты из педагогического института иностранных языков. Они обратили мое внимание на себя тем, что они свободно говорили по-английски. Они спорили говорили с Мишей Лотманом. Они не признавали никаких авторитетов. Я подошла им и сказала: мальчики, вы откуда и кто вы? Представьтесь. Они представились, где вы остановились? Они сказали: мы спим на Московском вокзале. Я стала их кормить и выспрашивать, чем они занимаются. Приехала в Москву, сказала: пригласите меня. Тогда вошло только что в язык слово «тусовка». И я была под таким впечатлением. От встречи там было 50-60 молодых поэтов, может быть, прозаиков. Я никогда в своей жизни не видела столько действительно физически красивых людей, свободных, раскованных. И я поняла, что все с Россией будет в порядке. Приехав к себе в Англию, я думала, что я должна что-то для них сделать. Я попросила своих коллег, издающих журнал «Essays in Poetics», чтобы они дали мне 10 страниц для таких поэтов. Он сказал: бери 15. И вот с тех пор, с 92 года, в каждом номере этого журнала они печатают никому неизвестного или немного известного поэта русского. Мой коллега Роберт Рид переводит. Я сначала их представляла сама, а потом я поняла, что это несколько фальшиво, ибо я на самом деле не знаю той поэтической среды, в которой они выросли, их поэтических родителей и родственников. И я обратилась ко всем своим друзьям-поэтам, и Рейну, и Лене Шварцу, и Седоковой, Кривулину, чтобы они представили кого-то из своего окружения. И у меня материал достаточно, я думаю, что на следующие 5 лет. Потом мне показалось, что нужно что-то еще сделать. И я основала так называемый Russian Poets Fund, фонд русских поэтов, чтобы найти какие-то деньги для приглашения этих поэтов. Конечно, меня волнуют все поэты. У меня есть кровать в квартире, в которой спала вся русская современная поэзия. Если вы приедете, я скажу, с кем вы хотите, и человек ночью вам явится, поэт явится вам во сне. Но для этого нужны какие-то деньги. Хорошо, я могу, там сказать, поселить, накормить, напоить человека, но нужно заплатить за билет, нужно позволить ему немножко посмотреть страну, нужны самые-самые минимальные средства. И вот такой фонд был основан. Для этого нужно какие-то очень известные имена, которые помогли бы такие деньги собрать. И сказал, что мне нужно 3 P английских по философа, поэт и прист. Философ, я уже знала, что будет Саразай, Берлин. Прист, это епископ ближайшего города Лич, Личфилд, который очень-очень любит Ахматову, не зная ни слова по-русски, читает все в переводе об Ахматове и саму Ахматову. И для поэта, на роль поэта, я решила, что, конечно, нужно было бы по логике вещей пригласить Иосифа Бродского, потому что я занимаюсь Бродским уже 30 лет. Но я решила, что если я запущу какую-то оплошность, то камушки полетят не в мой адрес, кто знает, кто такая Валентина Полухина, а в адрес Иосифа Александровича. И решила, что я должна его защитить. Заранее ему написала, сказала: вы не приглашаетесь на этот пост. Но вот такая организация существует. И я обратилась к Шеймус Хини, пообещав ему Нобелевскую премию, если он согласится.
Ах, это было еще до
Нобелевской премии. До Нобелевской премии. И он согласился.
И вы накаркали.
Получил Нобелевскую премию, сказал: я выполнил свое обещание, теперь, пожалуйста, приезжайте к нам в Кил и помогите мне собрать деньги. Он сказал: дайте мне год, сейчас все на меня налетели, через год я приеду. И в феврале прошлого года, то есть уже 1.5 года назад, он действительно приехал и помог мне собрать 2000 фунтов. Потом умер, к сожалению, Саразая. Саразай Берлин умер, и мне потребовалось найти замену. Я сижу и грустно повторяю: the poet and the priest. The poet and the priest, and I need the third one. Мне нужен третий, и выскакивает рифма the prince. Я иду в библиотеку и смотрю энциклопедию британской королевской семьи и натыкаюсь на принца Майкла Кентского, одного из последних рода Романовых. Пишу ему письмо, и через 3 дня получаю ответ с большим удовольствием. Еще через 2 месяца он приглашает нас к себе на встречу. Мой коллега Роберт Рид, поскольку он переводит, мы идем вместе. Он говорит на великолепном русском языке, без акцента с нами. Похож на Николая II до неприличия. И я вынуждена была извиниться, что, к сожалению, в отличие от него, я не могу избавиться от русского акцента в своем английском. Этот джентльмен мне отвечает: я надеюсь, что вы никогда от него не избавитесь. Таким образом, вот у меня есть сейчас the poet and the priest and the prince. Не устроит ли нам премию? просто чисто символическим, потому что денег нам никогда не собрать. Поэтому здесь будет чисто такая символическая, может быть, моральная поддержка. Можно поэта пригласить в Англию, или принц Майк согласился приехать в Москву и вручить такую премию. Это будет и премия для молодых поэтов имени Лермонтова.
Принцип Платон, то, что начиналось такой социальной драмой в вашем рассказе, заканчивается совершенно рождественской сказкой. Но не будем ее портить. Как учить будущих специалистов по России? У нас в гостях была профессор из Британского университета Кил Валентина Полухина.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Принадлежит ли писателю созданный им литературный образ? Можно ли сочинить новый роман о Сонечке Мармеладовой? Трагедию о принце Гамлете? Допустимо ли написать дневник от имени Долорес Гейс, Лолиты? Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 июля 99 года.
В газете «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение.
В Соединенных Штатах закончился судебный процесс, привлекший пристальное внимание издательского мира, поскольку на нем был поднят волнующий издателей вопрос о границе авторских прав. Речь шла о романе Владимира Набокова «Лолита», на основе которого итальянская писательница Пия Пера написала собственную книгу, где набоковская история рассказывается с точки зрения Лолиты. Книга называется «Дневник Ло». Она уже вышла на ряде европейских языков, но издание ее по-английски, как в Англии, так и в Соединенных Штатах, было приостановлено судебным иском сына писателя Дмитрия Набокова, заявившего, что сочинение итальянки является несомненным нарушением авторских прав. Известное нью-йоркское издательство Farrar, Strauss и Giroux, намеревавшееся издать «Дневник Ло», не желая вовлекаться в судебный процесс, отказалось от этого проекта. Сейчас процесс окончился, как полагают, ко взаимной пользе и Пия Пера, и наследников Набокова. Соглашение было достигнуто между Дмитрием Набоковым и издательством Fox Rock Incorporated, решившего все же приняться за издание дневника Ло. По этому соглашению Дмитрий Набоков получает 5% от дохода за английское издание книги Пия Пера и сопровождает его своим предисловием, напоминающим читателям о подлинной Лолите. Пия Пера напишет послесловие к английскому переводу, представляющее ее точку зрения на события. Дмитрий Набоков заявил, что доход, полученный от издания этой книги, он отправит в фонд литературных премий при Пен-клубе. Не лишне напомнить, что роман Владимира Набокова переведен на 20 языков, и общий тираж всех его изданий достигает 50 миллионов экземпляров.
Это происшествие, помимо того понятного внимания, которое оно вызвало в издательских кругах, представляет немалый историко-культурный интерес. Среди прочего, это означает, что набоковская «Лолита» не книгу уже, а героиня ее, стала мифом, вошла в общечеловеческую сокровищницу мировых архетипов. Архетипы тем и отличаются от индивидуальных характеров, созданных индивидуальными писателями, что они анонимны, принадлежат всем. Происшедшее можно назвать обобществлением Лолиты. Эта операция вызвала сопротивление наследников, еще сохранивших живую связь с творцом Лолиты. Но дальнейшее ее обобществление, полный переход во всечеловеческое пользование – вопрос времени, которого у человечества, скорее всего, больше, чем у вышеуказанных наследников. Тут есть, конечно, основания для некой всемирной печали об исчезновении человеческой личности в жерле времен, в бездне вечности. Но и несомненная величественность присутствует здесь. Творение человека выдерживает онтологическую конкуренцию, если мы вспомним при этом, что мифологические образы тоже ведь создание человека. В статье New York Times был приведен знакомый американцам пример использования чужих созданий в последующей художественной работе потомков. Популярнейший мюзикл «Моя прекрасная леди», основанный на «Пигмалионе» Бернарда Шоу. Вообще-то надо говорить «Шо». Эти примеры можно без труда умножить. Мне тут же вспомнились мухи Сартра, построенные на основе Аристеева цикла. Да вот и сейчас я читаю пьесу Жана Жераду «Троянской войны не будет», английский перевод которой раздобыл в нашей деревенской библиотеке на Лонг-Айленде. Гектор выступает у Жераду чем-то вроде мюнхенского умиротворителя. Пьеса была написана в середине 30-х годов, в самое напряженное для Европы время. Но эта злободневность нынче утрачена, конечно. Другое меня в пьесе заинтересовало, иная актуальность обозначилась. Жераду пишет о том, почему возникают и будут возникать войны. Потому что человечество владеемо иррациональными стихиями и всегда готово предпочесть, скажем, красоту благоразумию. Мы же и сегодня видим, что Солженицын восхищается красотой сербов, готовых умереть за Милошевича. Это Александру Исаевичу долго будет помниться. Думаю, что и в вечность он войдет с этой апофегмой в составе полного собрания его сочинений. Впрочем, говорить об античной мифологии в качестве примеров утилизации мифа последующей авторской литературой даже и не очень интересно. Примеры слишком многочисленные. Интереснее посмотреть, как всем известные и совсем недавние авторы пускали в ход мифических героев. Думаю, что не ошибусь, если поставлю здесь на первое место Шерлока Холмса. Причем тут нужно говорить не о бесчисленных инсценировках и экранизациях, основанных на тексте самого Конан Дойля, а именно о дальнейшей утилизации образа другими художниками, главным образом в кино. Сейчас я вспоминаю три фильма по мотивам саги о Холмсе. Один из них, название которого я, к сожалению, забыл, особенно изобретательно отошел от базового образа. Это был фильм, в котором гением сыска выступал доктор Уотсон в исполнении Бена Кросби, по каким-то причинам скрывавшийся за Холмсом, на роль которого он нанял некоего спившегося актера. Его исполнял Майкл Кейн. Еще один забавный фильм, использовавший Холмса в своих целях, назывался «7-процентный раствор», и туда был включен доктор Фрейд, излечивающий неврастенического сыщика от тяжелой фобии. Игра в том была, что и на Шерлока Холмса найдется мастер разгадывания тайн. И совершенно блестящим был фильм «Любимая женщина Шерлока Холмса», творение великого Билли Уайлдера. Там, среди прочего, Холмс разгадывал загадку чудовища озера Лох-Несс. Оказывалось, что за это чудовище принимали перископ подводной лодки, секретно создаваемой англичанами на этом озере. Там еще появлялась королева Виктория. А тема любви решалась очень забавно. В первых сценах фильма Холмс и Уотсон присутствовали на гастрольном спектакле русского балета. Их пригласили за кулисы, и русские балеруны стали очень активно за Холмсом ухаживать. Так что он, чтобы их отвадить, сказал по секрету, что он любит доктора Уотсона, на что тот, помнится, очень комично рассвирепел. На самом-то деле Холмс любил ту самую женщину, обладательницу зеленого зонтика, которым она очень красиво играла. И, конечно, нельзя не сказать, как сам Набоков придумал однажды разрешение холмовского цикла и подосадовал на Конан Дойля за то, что тот не догадался это сочинить. Надо было, написал Набоков, последним расследованием Холмса сделать разоблачение попытки доктора Уотсона убить его. Слов нет. Набоков был изобретательный писатель, мастер фабулы. Он, правда, презирал детективный жанр, даже ненавидел его по собственному признанию, которому, как и всему прочему, у Набокова не нужно до конца верить. Вот тут и возникает тема, кажущаяся особенно интересной в случае Набокова. Мы говорили об архетипах, которыми иногда становятся художественные образы, создаваемые не в глубине мифических времен, а известными нами писателями. Сейчас, похоже, таким архетипом делается Лолита. Однако есть здесь одна неприятная для Набокова деталь. Опыт показывает, что архетипами, скорее всего, становится создание посредственных писателей, как тот же Конан Дойль, к примеру. Они возникают в стихии масс-культуры, то есть в глубинах коллективного бессознательного, как и древние мифы. Создатель архетипа для высоколобого писателя – это комплимент сомнительный. Вы понимаете, какой соблазн возникает? Задать вопрос, а хороший ли писатель Набоков? Высоколобый ли он писатель, точнее? Я на этот вопрос прямо, то есть вот этот самый лоб, отвечать не буду, потому что я к Набокову пристрастен. Не то, что не люблю его, но как-то не уважаю, что ли. Конечно, он мастер из числа тех, которых называют непревзойденными. Но я бы сравнил искусство Набокова с цирковым. Оно существует в моменте его исполнения, не дальше и не больше. Долго ли вы помните канатную плясунью? Имею в виду не Ахматову, или какого-нибудь короля воздуха. Нельзя оторваться от чтения Набокова, коли уж вы приступили к нему. Оторваться от зрелища мастерства невозможно. Мастерство всегда обаятельно, хотя бы и в футболе. Набоков – это Пеле, не уходящий с поля, не забив гола. Он умеет шутовать по голу. Его архаическое, я бы даже сказал, винтажное выражение из романа «Дар». Но можно ли, прочитав «Лолиту», ходить потом 3 года по Екатерининскому каналу в Петербурге, восстанавливая в памяти ее сцены, как делал это я, прочитав 15 лет «Преступление и наказание»? У Набокова есть единственная вещь, которую, так сказать, вспоминаешь с уважением – приглашение на казнь. Конечно, это уже выдающееся достижение – написать хотя бы одну книгу, которую можно назвать классической. Эта вещь так удалась Набокову, потому что он в ней не старался прикинуться реалистом, вывел повествование в условно-фантастический план. Ему не нужно было стараться создавать живых героев. Лолита ведь тоже не живая. Она умерла в родах, разрешившись мертвой девочкой. И я, в общем, не уверен, что Пи Пера удастся-таки сделать из нее архетип. В заключение о Набокове нужно сказать, пожалуй, о том, что он и сам написал однажды вариацию «Лолиты». Это сценарий кинофильма, который поставил Стэнли Кубрик. Самому Набокову фильм вроде бы понравился. Во всяком случае, так он сообщал в письмах. «Я этот фильм видел много раз по телевидению, но все кусками, в основном сначала, и мне нравилось. Недавно взял видеоленту и посмотрел полностью, поняв, почему нравилось. Потому что вначале действовала Шарлотта в исполнении великолепной Шелли Винтер. Как только она исчезает, исчезает и фильм. И самое смешное в фильме, что, не зная заранее романа, вы так и не поймете, в каких отношениях находился Гумберт Гумберт со своей падчерицей. Кинополиткорректность 62-го года. Впрочем, Гумберт делает Лолите педикюр. Можете считать это символической репрезентацией секса. Единственный живой персонаж у Набокова – Пнин. Но зато сам роман не удался. Он не дописан, не выписан. В нем исчезают не разрешившие сразу две сюжетные линии. Непростительный для мастера промах. Это и показывает, между прочим, что для создания хороших книг и живых героев совсем не обязательно быть безукоризненным мастером. Плотник может оказаться искуснее столяра.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Передачу подготовил Борис Парамонов.
С громадным интересом я прочитал книгу покойного Андрея Сергеева, получившую в России Букеровскую премию 96-го года. А вот как назвать эту книгу, произнести ее название, тут и затрудняюсь. По-русски вроде бы принято говорить «омнибус», но в английском языке, откуда пришло это слово, оно произносится с ударением на втором слоге «омнибус». Я так и буду говорить, тем более, что титул транслитерирован латиницей. По-английски «Омнибус» – это не только автобус, но и сборник сочинений одного автора. Надо полагать, что это второе значение и имел в виду автор. Лучший в последнее время переводчик англоязычной поэзии, недавно трагически погибший Андрей Яковлевич Сергеев. Книга Сергеева, будучи «Омнибусом», включает в себя автобиографический роман «Альбом для марок» и ряд воспоминаний и просто записей о разного рода интересных людях и местностях. Сразу же нужно отметить главный, по-моему, талант автора – изумительный слух на чужую речь, мастерское ее фиксирование. С таким слухом пьесы надо писать. Впрочем, о пьесах, да и о романах, как о жанрах, достаточно традиционных, говорить не приходится. Книга Андрея Сергеева отличается смелой формальной новизной, поиском и реализацией новых форм прозы. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Книга Сергеева написана в точности по рецептам Виктора Шкловского 20-х годов. Процитируем Метра.
«Русская литература находится на двух путях. Записная книжка писателя без интриги, без фабулы, с сюжетом, основанным на противопоставлении одного отрывка другому, и чистый авантюрный ряд с героями только обозначенными. Мы сейчас переживаем эпоху неощутимости сюжетной формы, которая так ушла из светлого поля сознания, как в языке перестала ощущаться грамматическая форма. Нам нужно оживление искусства через перевод его установки на другие моменты. Мы фиксируем в данный момент не конструкцию, а материал произведения. Сюжетное строение никогда не было сильным местом русской литературы. В настоящее время сильная струя русской прозы идет на вытеснение сюжета, на создание бессюжетных, что, конечно, не значит бесформенных, прозаических вещей. Старая проза отменяется. Поток мемуаров залил русскую литературу. Конечно, революционные потрясения вызвали отчасти это явление, хотя я не уверен в этом, конечно. Дело в том, что мемуары коснулись не только одних революционных событий. Писатели начали писать в форме мемуаров то, что раньше вылилось бы у них в форму романа. Новая форма в русской прозе может быть охарактеризована отрицательно отсутствием сюжета, а положительно конкретностью темы, интимностью содержания. Генезис этой формы – письма и дневник.
Это было написано, повторяю, в середине 20-х годов, но осуществляется по-настоящему только сейчас. Именно эти два пути, указанные Шкловским – мемуарная проза с установкой на материал и род авантюрного романа. На первом пути – высшее сейчас достижение – книга Сергеева, на втором – Сорокин и Пелевин. Традиционная психологическая проза с сюжетом и с героем отмерла. Шкловский был, конечно, прав и для того времени, и он указывал примеры обеих тенденций в тогдашней литературе. Но этим тенденциям не дали естественно развиться. Русской, советской литературе навязали сверху, или лучше сказать, со стороны, некую реставрацию традиционных форм, культуру 2, как говорит Владимир Паперный, сталинский неоклассицизм, который после Сталина дал уже самостоятельные побеги и создал иллюзию восстановления истинности. Истинной русской традиции. Достаточно вспомнить Солженицына, писателя по-старинному добротного. Но уже у Шаламова на той же лагерной теме мы видим иную стилистическую установку. Установку на материал, вне традиционного же русского морализирования. Сюда же ложится, между прочим, Довлатов с обеими тенденциями, почти документальной фактичностью и отмиранием выдуманного героя. Это общее движение чрезвычайно удачно, успешно закреплено у Сергеева, книга которого в некоторых ее частях не что иное, как репрезентация сырого материала, например, школьного фольклора и сленга сталинских времен. Есть ли в книге Сергеева философия, или, как сейчас по-англичански говорят, message? Есть. И философия эта противоречивая. Сергеев – западник, что отчасти объясняется профессией, и антисоветчик, что объясняется советской властью. Советская жизнь вызывала у него даже не спазмы отвращения, а некое, если можно так сказать, воинствующее равнодушие. Моралью таких людей требовалось ее не замечать и максимально в ней не участвовать. Действительно, переводы из Элиота можно называть чем угодно, только не советской службой. В отношении литературы позиция модифицировалась так – не обсуждали как несуществующих сисипятников, ССП, Союз советских писателей, от Светлова и Твардовского до Евтушенки, пишет Сергеев. Поэтов военного поколения Слуцкого, Винокурова, Самойлова называли кирзятниками. С этим не хочется безоговорочно соглашаться, но это было, это факт подсоветской интеллектуальной жизни, той атмосферы, в которой вырос, скажем, Бродский. А вот самое важное заявление –
всех нас тянуло в сторону Америки. Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому нашему противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Нравилась красивыми одежками, которые мелькнули во время войны, добропорядочностью, надежностью. Совершилось великое открытие, что Америка – это не то, что оплевал Чарли Чаплин и ему подобные, серая отвратительная страна, над которой не восходит солнце, но замечательная страна замечательных людей с потрясающей природой. И все это есть в великой американской поэзии, лучше которой на Западе в этом веке не было. Появилось ощущение второй родины, что есть запасная родина.
Это напоминает Гюи де Мопассан, новеллу Бабеля, об одном персонаже которого переводчики испанистки Казанцеве сказано: «У него была родина – Испания». И опять же, это не совсем справедливо. Мне, человеку, однажды сделавшему некий выбор, не след обрушиваться на Америку. Но все же я бы не сказал Чарли Чаплин и ему подобные. Кто и когда видел подобных? В чем же можно усмотреть противоречие этой философии, этой жизненной позиции? Об этом рассказывает сам Сергеев. В альбоме «Для марок» есть замечательное описание коммунальной квартиры на Большой Екатерининской, представленной моделью советской вселенной. Описание, отличающееся богатством художественных деталей и точностью социологического исследования. И вот вывод автора.
«В детстве меня мучило тихое убожество Большой Екатерининской. В юности я ненавидел ее за несовременность. В 60-х меня на нее повлекло. Я видел и понимал то, чего раньше не мог видеть и понимать».
Сергеев написал стихи об этом.
Может, стал, наконец, подобрей, поглупей. Даже стыдно сказать, что, живя понаслышке, я когда-то грозу призывал на домишке, где у крыш ни на чем примостившись мальчишки до сих пор над Москвою пасут голубей. Где доселе царит досоветский покой, и старушки стоят в допотопной одежке, и у каждой на солнышке в каждом окошке меж цветов одинаково замерли кошки, приложившись к стеклу разомлевшей щекой. Я отсюда, и этого быта заряд до конца, как реальность, во мне сохранится. Я с надеждой гляжу в незнакомые лица. Может, в ком-то блеснет узнавание крупица, в ком-то чувства созвучные заговорят. Кто здесь помнит меня? Разве это зима, разве улица, ставшая страстью моею? Я мечтал по щенячьи разделаться с нею, а теперь опасаясь дохнуть посильнее, чтоб не рухнули хрупкие эти дома. Замечательные слова здесь подобрее и поглупее. Не хочется повторять общеизвестная поэзия, которая должна быть глуповатой. Но все-таки надо хотя бы сказать, что позиция острого неприятия окружающего не поэтическая. Это, как сказал бы Пришвин, сковородка только для одного блина. Таким блином, вышедшим отнюдь не комом, был Бродский. Повторить его невозможно, да и не стоит. В книге Сергеева в оглавление вынесена строчка «Замеченная опечатка». Что-то про домик в Коломне. Незамеченной оказалась другая опечатка, куда более интересная. Пассивный урбанист Рильке. Интересно, знают ли люди, работающие в издательстве «Нового литературного обозрения», выпустившем книгу Сергеева, слово «уронист»?
«Русские вопросы». Передачу подготовил Борис Парамонов. Режиссер в пражской студии Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-х, простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Не связаны огнешка давно одной судьбою.
«Поверх барьеров», пятница, 14 июня.
Зеленый księжиц в небе стал, пьяный скрипок вальца грал, и вtedy он zobaczył ją, и sobie to do serca wziął.
В разделе «Мои любимые пластинки» речь пойдет о польской поэтессе, классике польской песни 20 века Агнешке Осетской.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Но хиба же здажеся цуд.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Сражаться за свободу свои 17 лет.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.